Дженни Андерсон проснулась в 4 утра, как всегда с переполненным мочевым пузырем. Обычно она пользовалась туалетом, примыкавшим к их с Ральфом спальне. Но с тех пор, как застрелили Терри Мейтленда, Ральф плохо спал по ночам. А сегодняшней ночью он был особенно беспокоен. Дженни встала с кровати и пошла в ванную в конце коридора, рядом с комнатой Дерека. Сделав свои дела, она даже не стала спускать воду в унитазе, чтобы шум не разбудил мужа. Ничего страшного, до утра подождет. «Господи, дай ему еще пару часов», — подумала Дженни, выходя из ванной. «Еще пару часов спокойного сна, больше я ни о чем не прошу». Она резко остановилась посреди коридора. Когда она выходила из спальни, свет внизу не горел. Да, она шла в полусне, но все равно заметила бы свет. Наверняка бы заметила.
«Ты уверена?»
«Нет, не уверена, не совсем. Но сейчас свет горел. Белый, приглушенный. Лампочка над плитой в кухне». Дженни подошла к лестнице и встала на верхней ступеньке, глядя на свет внизу и задумчиво хмурясь. Включили ли они охранную сигнализацию, когда пошли спать? Да, у них в доме было такое правило — перед сном включать сигнализацию. Вчера вечером Дженни включила ее сама, а Ральф потом дважды проверил. Эти проверки, как и бессонница Ральфа, начались после гибели Терри Мейтленда. Дженни не знала, что делать. Может быть, все-таки разбудить Ральфа? Нет, лучше не надо. Ему нужно поспать. Может быть, стоит вернуться в спальню и взять табельный пистолет мужа из коробки на верхней полке в шкафу? Но дверцы шкафа скрипят, и этот скрип точно разбудит Ральфа. И вообще, что за приступы паранойи? Скорее всего, свет горел и тогда, когда она шла в туалет. Просто она не обратила внимания. Или, может, там что-то с контактом, и лампочка включилась сама собой. Дженни бесшумно спустилась по лестнице, машинально сместившись чуть левее на третьей сверху ступеньки и чуть правее на девятой, чтобы не наступить на скрипучие доски. Она подошла к двери в кухню и осторожно заглянула внутрь, чувствуя себя глупо и в то же время совсем не глупо. Потом вздохнула и сдула челку со лба. В кухне никого не было. Дженни вошла и шагнула к плите, чтобы выключить свет, но вдруг резко остановилась. У кухонного стола обычно стояло 4 стула, 3 для членов семьи, 1 гостевой. Сейчас их было не 4, а 3. Одного не хватало.
«Стой, где стоишь», — произнес чей-то голос. «Если сдвинешься с места, я тебя убью. Если закричишь, я тебя убью».
Она застыла на месте. Сердце бешено заколотилось в груди, волосы на затылке встали дыбом. Если бы Дженни только что не сходила в туалет, она бы, наверное, описалась, налила бы изрядную лужу на пол. Взломщик, проникший к ним в дом, сидел в гостиной на гостевом стуле, стоявшим так, что из кухни были видны только ноги незваного гостя, от колен и ниже, полинявшие джинсы и мокасины на босу ногу. На лодыжках какие-то красные пятна. Может быть, псориаз. Все остальное скрывалось в тени. Дженни видела лишь силуэт в темноте. Ей удалось разглядеть только то, что у гостя широкие плечи, а сам он сидит, слегка сгорбившись, но не как от усталости, а как это бывает, когда натренированные мышцы не дают человеку распрямиться. Удивительно, как обостряется восприятие, когда тебя парализует от страха. Пронзительный ужас отключил в мозгу Дженни способность отсортировывать факты, и она все поняла. Она знала, кто этот пришелец. Настоящий убийца Фрэнка Питерсона. Человек, искусавший ребенка, как дикий зверь, и изнасиловавший его веткой дерева. И теперь этот убийца проник к ней в дом, и она стоит перед ним в своей летней пижаме с короткими шортиками, и ее затвердевшие от страха соски наверняка выпирают из-под тонкой майки.
«Слушай меня», —
— сказал он.
«Ты слушаешь?»
«Да»,
— прошептала Дженни и покачнулась на грани обморока. Она испугалась, что потеряет сознание прежде, чем он ей скажет, зачем пришел. Если это случится, он ее убьет, а потом просто уйдет. Или поднимется в спальню и убьет Ральфа. Спросонья Ральф даже не успеет понять, что происходит. И Дерек вернется домой сиротой. Нет, нет, нет.
Что? Что вам нужно?
Скажи своему мужу, что здесь, во Флинт-Сити, все кончено. Скажи ему, пусть остановится. Скажи, что если он остановится прямо сейчас, все вернется в нормальное русло. А если не остановится, я его убью. Я поубиваю их всех.
Его рука шевельнулась и потянулась из темноты к тусклому свету от единственной лампы над кухонной плитой. Большая рука. Он сжал кулак.
«Что написано у меня на руке? Прочти вслух».
Дженни уставилась на поблекшие синие буквы. Попыталась заговорить и не смогла. Язык как будто распух и прилип к небу. Гость наклонился вперед. Она увидела его глаза под широким выпуклым лбом. Черные, очень короткие волосы, торчавшие во все стороны. Черные глаза смотрели на Дженни и пронзали ее насквозь, словно пытались проникнуть ей в сердце и мысли.
«Тут написано «надо», — сказал он. «Видишь, да? Так вот, тебе надо сказать ему, чтобы он остановился».
Ярко-красные губы шевелились в обрамлении черных усов и бородки.
«Скажи ему, если он сам или кто-то еще попытается меня разыскать, я убью их и брошу их потроха в пустыне грифом на корм. Ты меня поняла?»
«Да», — попыталась сказать она, но голос пропал окончательно. Ноги подогнулись, и она поняла, что сейчас рухнет на пол, и выставила руки, чтобы смягчить удар, но не успела узнать, помогла ли ей эта предосторожность, потому что отключилась еще в падении, и все кануло в темноту.